Парит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня мы ждем в московской студии научного руководителя Высшей школы экономики профессора Евгения Ясина. Ну, как всегда, пробки. Тем не менее, я пока вам сообщу наш телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пейджер в Москве 660 10 46. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. И смс-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801. Сегодня мы поговорим, конечно, об итогах года. Все-таки мы уже подходим постепенно к финалу 2009 года, и основные экономические события этого года, безусловно, уже позади. Кроме того, конечно, сегодня было и выступление президента России на федеральных телеканалах, такое интересное интервью, когда в качестве интервьюеров были руководители этих каналов, известные российские телечиновники Эрнст Добродеев и Кулистиков, задавали вопросы свои Дмитрию Медведеву, хорошо подготовились. Ну, в общем, об этом мы и поговорим с Евгением Григорьевичем Ясиным. Пока он у нас на связи по телефону. Вот 2009 год – это год, конечно, экономического кризиса, и по усредненным оценкам российский спад производства за этот год составляет, ну, скажем так, мягко более 8%, а безработица достигла 10% трудоспособного населения. Ну, видимо, не по статистике Госкомстата, а по опросам, то есть реальная такая безработица. Нынче Дмитрий Анатольевич Медведев говорил о своих прогнозах. Он говорил, что падение ВВП в 2009 году может быть глубже 8,7%. Выход из кризиса будет достаточно медленным, а в следующем году президент России надеется на прирост ВВП до 5%. Евгений Григорьевич, а вы на это же надеетесь или у вас другой какой-то взгляд?
Ну, я, в общем-то, полагаю, что, возможно, будет несколько больше.
Больше чего? Больше падения или больше рост?
Больше падения.
То есть?
Больше падения. То есть я думаю, что процесс выхода из кризиса будет медленным, и медленным довольно долгое время. Расчет на то, что будут какие-то такие же или близкие к тому, что было раньше, темпы, по-моему, он неоправдан.
Просто довольно часто приходится слышать заявления, в основном из Министерства экономического развития и торговли.
Да.
Видимо, у них слово «развитие», оно как-то их подстегивает, что уже...
Торговлю они передали в Министерство промышленности.
Ну, вот видите, я не уследить за переменами.
Да, я подъехал, я сейчас поднимаюсь.
Прекрасно, тогда мы пока напомним нашим слушателям основные события дня, связанные с выступлением Дмитрия Медведева. Они подумают, собственно, наши слушатели, уважаемые, что им кажется наиболее интересным и важным. Вот на что бы я обратил внимание, ну, во-первых, на красивый такой пиар-ход. В прямом эфире Дмитрий Медведев заявил, что подпишет указ о совершенствовании деятельности МВД. Не прошло и нескольких часов, а к началу нашего эфира этот указ был подписан. И суть этого указа в том, что численность органов внутренних дел в России будет сокращена на 20%. Напомню, что это около 1,5 миллиона человек сейчас. И затронет, значит, там порядка 280 тысяч. Сократится целых 2 департамента министерства. И там много еще разных интересных пунктов. Это первое. Во-вторых, Медведев говорил о системе исполнения наказаний. И, в общем, похоже, что он собирается все-таки отличать людей, которые совершили какие-то криминальные деяния случайно, от закоренелых злодеев, и даже считает, что за некоторые преступления не обязательно на стадии следствия сажать в тюрьму. Что, конечно, расходится с существующей практикой. Были и политические довольно любопытные, опять же, заявления, связанные с выборной системой. Ну, в частности, слова о том, что выборы последние не были стерильными. Оценка мягкая, но все-таки далекая от той, которую выдает обычно партия «Единая Россия». И, между прочим, все-таки о выборах в Дагестане, в Дербенте, также Дмитрий Медведев. Это такие были скандальные выборы, где стреляли даже из пулемета над толпой, которая пыталась попасть на избирательные участки, куда не пускали нежелательные элементы. Вот эти выборы будут, как считает прозорливо Дмитрий Медведев, отменены, хотя замечу, что судебные тяжбы не закончились. Ну вот, собственно, есть такая картина выступления господина Медведева, и я приветствую в нашей студии Евгения Григорьевича Ясина, который прорвался через московские пробки. Ну что, который день Москва находится в состоянии такого транспортного коллапса? Но меня, честно говоря, больше волнует другая тема, которая наших слушателей, между прочим, волнует. Я сразу сходу. Мы не будем, может быть, критиковать то, что происходит на улицах, а вот тарифы. Тарифы ЖКХ и на транспорт в Москве, я видел сообщение, вырастут на 20-25%. Как вы думаете, почему это не 8, о которых там стандартная вот эта инфляция, которую обещает нам господин Кудрин, или, например, хотя бы не 12, на которые такая монополия, как почта, повышает свои расценки нынче, а сразу 25? Что случилось-то с столичным хозяйством?
Столичное хозяйство пытается сорвать куш. С моей точки зрения, кризис – это время неподходящее для этого. Вообще-то я всегда был за то, чтобы мы провели какие-то операции по, так сказать, прекращению различного деятельности различного рода монополий в городском хозяйстве и либерализовали этот рынок. Тогда можно было бы надеяться на то, что когда-нибудь при усилении конкуренции цены начнут снижаться. А так они будут только повышаться, причем высокими темпами. Что меня расстраивает, что это происходит также во время кризиса, и это, так сказать, параллельно, идет параллельно с тем, что мы наблюдаем снижение цен на многие товары. Почему так делается? А что, собственно, остановит наших слуг народа?
Ну, я потому что я так понимаю, что мэр-то не избирается, да и вообще с выборами плохо, поэтому снизу как-то контролировать, похоже, невозможно, тем более, что Московскую городскую думу вот избрали, например, и, видимо, это было при странных обстоятельствах и со странным результатом, в результате того, что там полная несокрушимая победа партии «Единая Россия», известно, какими способами достигнута. Вот теперь результат 25% платите больше. Так получается?
Да, полностью с вами согласен. Я бы сказал, мое впечатление такое, что граждане должны слышать подтекст этой меры. Она называется: «Вы быдло, мы будем делать с вами все, что захотим».
Если вы разрешаете это.
Да, если вы это разрешаете, уж вы, так сказать, граждане, не будьте быдлом, найдите какой-то способ воздействия на власть.
Знаете, у меня к вам вопрос уже тут все-таки не как к экономисту, а как к человеку, который довольно часто анализирует и политико-экономическую ситуацию в России. Вот я как слышал на тех же Ходорковских чтениях, у вас был очень интересный доклад. Вот слова Дмитрия Медведева. Выборы не были стерильными, да? Ну, он считает, что они подтвердили сложившийся расклад политических сил, в чем тоже есть сомнения, поскольку мы не знаем вообще, как там оно измерено. Но тем не менее...
Почему? Мы знаем, как... Как какой разрыв примерно себе представляю, потому что мы проводили круглый стол у себя в либеральной миссии, это были очень квалифицированные эксперты, и мы знаем, что приписки составили примерно, ну, эти самые вбросы и так далее, расхождение примерно 20%. Ага. Причем это было в таких масштабах первый раз.
Дополню. Да, массовая фальсификация.
Да, массовая фальсификация, причем, ну как, будем считать, что это на региональных выборах, значит, если это произойдет то же самое на национальных выборах, это будет означать, что мы окончательно от дефективной демократии перешли к авторитаризму. Есть такой критерий, его предложили известные политологи на Западе, и я вот уже теперь применяю этот критерий.
Да, ну вот все-таки господин Медведев говорит, что выборы не были стерильными, а еще раньше он говорил, что все вообще замечательно и все было хорошо. То есть у него какие-то возникли вот в последнее время некоторые колебания. Он узнал, что существуют такие слова, как басманное правосудие, да. Правда, он считает, что это система вообще неправосудных решений, хотя скорее это система, когда суд прямо подчиняется исполнительной власти, тому, кто возглавляет эту власть, ну и так далее. Но тем не менее, что-то такое вот стилистически хотя бы меняется, или вы думаете, что это просто добрый исследователь, то есть, извините, добрый президент, и есть еще злой такой вот премьер?
Ну, в общем, пока это некоторое разделение труда в пределах тандема, и я, так сказать, явных признаков того, что президент в полном объеме выполняет свои полномочия, я пока не вижу. А, значит, как будет дальше? Ну, я считаю, что мы должны оставить господину Медведеву определенную свободу для маневра. Посмотрим, что будет. С моей точки зрения, Россия, как она исчерпала, так сказать, свои возможности революции, также она исчерпала и возможности для авторитарного правления. Потому что, так сказать, на мой взгляд, больше слова бывают время от времени все более либеральными, а действия все более и более реакционными. Вот это такая тенденция, как мне кажется, наблюдается.
Ну да, при этих словах, при статьях про «Вперед Россию», про сырьевое государство, про модернизацию, да, конечно, есть реальные факты, а факты – это и продление сроков полномочий президента, и парламента, и порядок, да, назначения главы Конституционного суда, когда его фактически назначает президент. Да. В общем, и даже чисточка Конституционного суда теперь от последних,
да, 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 судей. Все одно к одному.
Вот, то есть слов, конечно, много, но вот есть такая версия, что авторитарная модернизация, она все равно будет, поскольку иного не дано. Никаких сил, способных на другой сценарий, просто нет. И есть такой, ну, что скажем так, естественный мотор. Небольшой такой, не очень мощный, но он все-таки есть. Это теория Михаила Делягина, я, правда, ее чуть-чуть модернизирую. Некий такой внутренний страх, который появился у элиты. Страх между, перед техногенными авариями, майорами Евсюковыми, которые бегают по городу и стреляют. То есть страх перед тем разложением, которое начало происходить, и, собственно, угрожает даже человеку, который передвигается между своим там дворцом на Рублевке и уютным офисом где-то в центре Москвы. В конце концов, он может же выйти из машины и по дороге в ресторан попасть в какую-то неприятность.
Дорогой мой, эти все люди, о которых вы говорите, никакого отношения к модернизации не имеют. Если вы думаете, что сидя в каких-то кабинетах, офисах или ресторанах, они могут что-то решать в области модернизации, вы глубоко заблуждаетесь.
А кто же бумаги-то пишет Дмитрию Анатольевичу Медведеву о том, что там электронное правительство...
Ну, от бумаг, ведь, от бумаг модернизация не происходит. Модернизация – это изменение институтов, модернизация – это обновление оборудования, это крупные инвестиции, это изменение, так сказать, условий входа на рынок, это изменение условий, выравнивание условий конкуренции. Мы же этого ничего не видим. Это делается огромным количеством людей под влиянием, так сказать, институциональных изменений или под их влиянием происходят институциональные изменения. Этого ничего нету пока. Разговоры, ну что ж, разговоры.
Евгений Григорьевич, я сейчас буду выступать адвокатом дьявола, извините, режима, да? Да. Смотрите, пока вот вы тут поднимались, вы, наверное, может, не знаете, что президент подписал указ о совершенствовании деятельности МВД. Ну, наверное, действительно, его Евсюкова напугали. Численность будет сокращена на 20%, два департамента сократят. Милицию общественной безопасности будут финансировать из бюджетных ассигнований только федерального бюджета, видимо, чтобы местные власти их не подкупали. Ну и еще там какие-то антикоррупционные процедуры уже непонятные. Вот видите, значит, за словами появилось какое-то действие.
Ну, посмотрим, чем оно закончится. Пока я бы сказал так, что если мы боимся говорить о капитальной реформе МВД, даже одного МВД, значит, это там некоторые структурные изменения проблемы не решат. Я не знаю, я нахожусь под впечатлением неправительственного доклада, который был подготовлен Леонидом Васильевичем Никитинским, который посвящен государству ментов. Там слово «мент» у него обозначает не милиционеры и вообще не относится к Министерству внутренних дел, он обозначает некую группу силовых ведомств, включая ФСБ, госнаркоконтроль.
А службу охраны тоже федеральную?
Службу охраны, да-да-да, все вместе.
Самую неприкасаемую.
Включая прокуратуру. Значит, исключение он оставляет только для суда, который говорит, что он иногда бывает все-таки в отдельных случаях независимым.
И, вот неужели?
Вся... Да. Ну вот понимаете, вот он все это говорит вместе, когда все это берешь вместе, то вы обнаружите, что в настоящее время даже премьер-министр Путин, он может сделать такие вещи, как, например, посадить Ходорковского или, значит, что-то подобное, там, так сказать, какие-то митинги прекратить и так далее. Но он не может сделать, остановить вот эту систему функционирования всей этой системы, всей этой вот государства ментов, которые просто-напросто работают в своих собственных интересах.
А он не часть этого государства ментов, извините?
Ну, может быть, он и часть, это уже, ну, как бы, мы видим признак этого, если он не может, значит, он уже встроен.
Подождите, а он может посадить Ходорковского, а, например, освободить Ходорковского он может?
Даже освободить Ходорковского он может, но сделать так, чтобы они сами не нарушали закон, чтобы они, так сказать, почувствовали ответственность, он не может. Для этого нужны другие демократические порядки. Для этого свобода слова нужна, верховенство закона, равенство всех перед законом и так далее. Но это пока, так сказать, пока не находится, я бы сказал, в повестке дня у нашего руководства. Хотя, может быть, и находится, но, так сказать, возьмем за основу слова президента Медведева. Он сказал, что мы будем идти к демократии, но не ожидайте, что это будет происходить быстро. Это будет медленно, спокойно.
А губернаторов 100 лет не будете избирать?
Да, но нет, ну как бы это же на самом деле не всегда управляемый процесс. Мы получили, скажем, суд в Самаре, вот над... Напомните, что там...
Бардином, да, фильм
«Россия-88», «Россия-88», это под лозунгом, так сказать, борьбы с экстремизмом, инициатором является прокуратура. Значит, я считаю, что она просто является, во-первых, сам по себе факт, что она трактует так сказать, эти
художественные
произведения, выступая еще как критик, значит, литературный или кинокритик, вот, значит, это, вообще-то говоря, предел. Так сказать, это проявление этого процесса. А еще я слышал, что прокуратура это не сама, она это сделала по инициативе ФСБ, которая, так сказать, как бы играет примерно ту же роль, что и НКВД в 30-е годы. Значит, поэтому вот когда будет еще один указ про ФСБ, и там будет какая-то все-таки маленькая публичность на этот счет, чтобы я услышал, а там какие проблемы, то есть там, значит, какие, так сказать, происходят события и что там надо поправить, ну, может быть, тогда я буду более доверчив, так я скажу. Я постараюсь идти по направлению к Владимиру Владимировичу Путину, который самый свой большой недостаток, как вы знаете, признал, это его доверчивость.
Ну, давайте мы один вопрос успеем сейчас. Михаил из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос будет к Евгению Ясину. Вот многие ведущие экономисты, как вы, Явлинский, считают, что мы упустили свой шанс, когда на нас пролился этот золотой дождь от нефтедолларов, что надо было эти деньги вкладывать в промышленность. Но за счет чего будет освоены эти современные нанотехнологии, когда у нас сломана система профтехобразования, инженерное образование за деньги, это на нее без слез не взглянешь. Где брать этот интеллектуальный человеческий фактор, когда, будем называть вещи своими именами, произошла деградация населения?
Пожалуйста.
Ну, в том, что вы говорите, есть большая доля истины. Я просто думаю так. Здесь как бы этого вопроса две стороны. Одна сторона – это то, что действительно есть проблема с кадрами, с человеческим интеллектом, что очень многие люди уехали за границу, была очень большая утечка мозгов и так далее. И это, должен сказать, что это не только итог лихих 90-х, в кавычках, но это и итог предшествующего развития. И главное то, что мы в течение последних 10 лет очень много упустили времени для того, чтобы всерьез заняться этими проблемами. Потому что нам придется заново поднимать образование, нам придется заново поднимать науку, причем делать это уже так, чтобы это была наука на мировом уровне. Собственно, я в этой сфере работаю, стараюсь как могу и с моими коллегами в этом отношении добиться позитивных сдвигов. Но второй вопрос, что эти деньги не только не потому, что значит, не хватает кадров, не надо было вкладывать. Надо было вкладывать как раз в образование, в науку обязательно. А вот в том еще, что просто это были деньги дурные. И, значит, если мы вкладываем их просто так, мы получим инфляцию, но не получим повышение промышленного производства.
Мы продолжим разговор с Евгением Ясиным после выпуска новостей «Радио Свобода». А 24 декабря в 22 часа в эфире аналитический журнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Президент России Дмитрий Медведев сегодня дал интервью руководителям трех федеральных телеканалов об итогах уходящего года. Среди главных тем, которые были затронуты, борьба с терроризмом, модернизация экономики, положение в армии, реформа системы правосудия. В Свердловской области объявлен траур по 9 погибшим шахтерам. Грузия заявила, что с Россией достигнута предварительная договоренность о возобновлении транспортного сообщения по военно-грузинской дороге, передает корреспондент «Радио Свобода». Как сообщила заместитель министра иностранных дел Грузии Нино Каландадзе, контрольно-пропускной пункт «Верхний Ларс» откроется в марте следующего года. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о мерах по совершенствованию деятельности органов внутренних дел страны. Согласно документу, до 1 января 2012 года численность сотрудников МВД будет сокращена на 20%. Кроме того, главе МВД Рашиду Нургалиеву поручено пересмотреть порядок отбора кандидатов для службы в органах внутренних дел. Квота на иностранную рабочую силу в России в следующем году будет сокращена. Такое решение принял премьер-министр Владимир Путин. Мосгорсуд в четверг подтвердил законность продления до 5 апреля ареста члена руководства холдинга «Алтын» Антонины Бабасюк, обвиняемой в контрабанде. Заместителю начальника отдела департамента уголовного розыска МВД России Дмитрию Максимову предъявлено обвинение в пособничестве в совершении убийства юриста Сергея Бирюкова. В подмосковном селе Сатино-Русское в четверг прошли похороны священника Александра Филиппова, убитого во вторник. В Ираке по меньшей мере 17 человек погибли и более 100 были ранены в результате 3 взрывов.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов, в нашей московской студии профессор Евгений Ясин. Телефон 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пейджер 660 1046, абонент «Радио Свобода». СМС-сообщение можно посылать на номер плюс 7 903 743 2801. Евгений Григорьевич, а вот я хотел вот о чем спросить. Я увидел социологию очень интересную сегодня. Россияне стали лучше относиться к экономическим реформам 90-х годов, которые проводил ушедший от нас, к несчастью, Егор Гайдар. Около трети россиян считают, что реформы были болезненными, но необходимыми. Это такой усредненный показатель. Данные Левада-центра. 31% считают, что вот болезненные необходимые, 7% уверены, что оказали, безусловно, положительное влияние. А те, кто считают, что в реформах не было необходимости, их 19%, и оказали разрушительное действие 24%. То есть 38% на 43%, в общем, вполне такой сравнимый показатель. Другой опрос, ЦИОМовский, ну, похожий, да, а вот есть вторая часть этого опроса. И очень интересно, 48% россиян считают, что реформы Гайдара принесли стране больше вреда, и 29%, что от них было больше пользы. И вот интересный такой график получается. В 2000 году про вред реформ говорили 76%, в 2007 сократилось количество в два раза до 35%, а сейчас поднялось до 48%. То есть получается, что Егор Тимурович Гайдар, извините, уже, я говорю, от нас ушедший, отвечает и даже за этот кризис, хоть его с нами нет.
Ну, я, вы знаете, выступая на похоронах Гайдара, сказал, что сейчас у Гайдара начинается вторая жизнь. Пока он жил, пока он был среди нас, это был как бы ходячий объект для постоянных нападок. И человек, один из известных режиссеров, который выступал там же, сказал о Гайдаре: «Пал оклеветанной молвой». Значит, реформы Гайдара были очень болезненными, но это был единственный способ спасти страну. А многие другие люди, которые пользуются, может быть, большим признанием российских граждан, они вообще ничего не могли сделать. А то, что колеблется, ну, это в каком-то смысле естественно. Столько, сколько будет существовать Россия, в ней, в ее истории будет Гайдар, и всегда у него будут свои противники, и всегда у него будут свои сторонники. Другое дело, что, так сказать, разумные люди, я думаю, те, которые размышляют, они все больше будут видеть пользы от этих реформ. И даже то, что вот вы назвали эти цифры, они свидетельствуют о том, что можно было бы подумать о том, чтобы доводить уже это дело до конца.
Ну, вот мы видим количество людей, которые вполне разумно относятся к либеральным реформам, хоть и неприятным, оно достаточно велико, а поддержка тех политических сил, которые пытаются продолжить в каком-то виде или дело Гайдара, или дело, ну, так сказать, параллельное Гайдару, и были и другие, в общем, сторонники реформ, может быть, более мягких, они как-то вот эти цифры в реальности не сходятся с этими 35-38%. Как вы это объясните? Почему?
Ну, во-первых, конечно, играют роль то обстоятельство, что действительно они были болезненными, и видимые признаки, которые на поверхности, которые легче всего воспринимаются, там распад СССР, другие подобные явления, снижение жизненного уровня, это все связывается с Гайдаром. Но на самом деле это не имеет.
А те, кто разбогатели, ездят на иномарках, получают квартиры, покупают достаточно дорогие и так далее. Посмотрите на улицы. В общем, даже несмотря на кризис, рестораны не пустеют. То есть есть слой достаточно богатых или, по крайней мере, обеспеченных или как бы среднеклассных людей. И этот слой, тем не менее, с удовольствием отказывается от политических, а каких угодно, свобод от, вот за этот самый кусок нефтяного пирожка.
Ну, это, как сказать вам, в принципе, я считаю так, что в любом обществе есть элита, и элита – это не те, кто занимают высокие посты, а элита – это те, кто размышляют о судьбе Родины и чувствуют свой долг относительно своих сограждан. Значит, их не так много всегда бывает, и, скажем, Гайдар – это, может быть, самый типичный пример таких людей. Поэтому те люди, которые считают, что их главный жизненный удел – это зарабатывать деньги, и, так сказать, ничего, все остальное их не должно волновать, они, заработав деньги и для этого покланявшись всем чиновникам, всем вождям, они после этого спокойно спят и так далее, это люди, которым надо внушать. В тот момент, когда будет поворачиваться ситуация, они очень быстро перестроятся.
Ну, смотрите, вот кризис произошел, безработица увеличилась, там кто-то разорился и немало разорилось, больно стало, а общественное сознание, оно практически такое же, рейтинги доверия к власти практически такие же, слой славящих товарища Сталина, он не уменьшается, а, похоже, в связи с великим юбилеем злодея увеличивается. Все как-то вот, понимаете, не соответствует в какой-то смысле ранней теории Гайдара, что экономика предопределит вот такое демократическое, западническое, культурное развитие России, ее возвращение в Европу.
Ну, знаете, сейчас по этому поводу очень много рассуждений, размышлений. Я думаю так, что у Гайдара, и у меня, и многих других людей, которые были сторонниками либеральных реформ и работали над ними, были, конечно, преувеличенные представления относительно той скорости, с которой Россия может усвоить демократические порядки и преодолеть тот консерватизм и, я бы сказал, архаичность, которые вернулись в Россию, то есть не вернулись, всегда были, которые были усилены советским строем, потому что советский строй было своеобразное продолжение российского феодализма. Он вернул нас, выстроив опять иерархическую социальную структуру, вот это, пускай это было подчинение начальникам, бюрократам и так далее, а не помещикам, все равно он вернул нас к этому. И
сейчас новое возвращение получается, новая реставрация.
Да, совершенно верно. Опять это реставрация, которая имеет определенные черты сталинистские или феодальные, поскольку вот мы, скажем, сейчас очень много слышим о церкви, о восстановлении православия, значит, о том, что нужно делать уроки православной культуры в школе и так далее, и тому
особый
подобное.
Особый путь.
Это все, так сказать, реакция на попытку устроить либеральные реформы в России, организовать их так же, как это было и после либеральных реформ Александра II. Разница в нашей ситуации сегодня заключается и с той, которая была перед революцией. Она заключается в том, что у нас тогда была возможность модернизации сверху, как вы выразились, а сейчас у нас ее нет. А ее нет по той простой причине, что у нас больше нет свободных трудовых ресурсов. У нас еще есть полезные ископаемые, собственно, других факторов Нет, потому что...
Подождите, вот если нет свободных трудовых ресурсов, как объяснить, что сегодня премьер Путин подписывает постановление, сокращающее использование квоту на завоз мигрантов с 2 миллионов до 1,3? Правда, господин Медведев говорил, что мигранты нужны, их нужно использовать. Что-то
Медведев
тут не сходится.
Медведев говорит, Путин делает.
Что, улицы некому будет мести?
Значит, я не знаю, я не готов это объяснять. Единственное, что мне кажется уместно сказать в этой связи, что, может быть, какие-то временные меры, принятые там на год-два в связи с кризисом, в связи с тем, что есть надежда, что можно будет посылать русских работать дворниками, на что не так много надежды. Или, может быть, просто можно будет занять какое-то количество людей.
То есть безработных послать на улицу.
Да-да, призрачные надежды. Я считаю, что, в принципе, это решение неправильно. Вот что касается, если вернуться назад, то я бы сказал так, что мы сталкиваемся с тем, что людей меньше, что мы не можем, как прежде, черпать свободную рабочую силу, как раньше мы выгребали из деревни, тогда мы, так сказать, вывели на заводы и фабрики всех наших женщин в 30-е годы, и это был главный резерв, главный, так сказать, фактор индустриализации. А сейчас у нас таких возможностей нет. Нам нужно, наоборот, для того, чтобы соответствовать условиям 21 века и действительно строить инновационную экономику, нам нужно заниматься образованием, здравоохранением, поднимать качество людей, заботиться и размышлять о том, как мы должны встать вровень с веком, чтобы мы обладали гораздо более высокой производительной силой, и чтобы эта сила шла не от мускульных напряжений или не от этих эйфорических чувств, как во время старое время демонстраций, а чтобы мы, так сказать, эти черпали в свои способности творить, свои способности размышлять и так далее. Вот это, так сказать, с модернизацией сверху никак не сочетается. В том-то и дело, что если сегодня возможна модернизация, она возможна только снизу. То есть вы предоставляете больше свободы, вы получаете в виде отклика повышенную активность граждан, но при этом, конечно, есть риски для власти, есть определенные, так сказать, беспокойства и так далее и тому подобное. Но построить современную инновационную экономику, модернизированную, соответствующую требованиям века, иначе невозможно. Я думаю, что это не все еще поняли, особенно плохо это доходит до тех, кто сегодня у власти, потому что риски-то для них возрастают. Но я другого выхода не вижу. И, значит, рано или поздно, я думаю, это произойдет. Все-таки я живу надеждами, потому что если не надеяться в этих условиях, то мы должны согласиться с нарастающей деградацией, чего, конечно, очень бы не хотелось.
Так, вопросы по пейджеру. Спрашивают правительство, у которого инфляция, цен, финансовая помощь обанкротившимся предпринимателям, ну, видимо, олигархам и другие казусы, это правительство совершенно не консультируется с экономистами-профессионалами, интересуются. Консультируется или не консультируется?
Ну, все-таки я сказал бы, что консультируется, по крайней мере, по экономическим вопросам. По другим вопросам, я думаю, нет. Но по вопросам инфляции, по вопросам бюджета и так далее, такого рода консультации проходят. Особенно я должен отметить, что правительство пользовалось консультациями Егора Гайдара и его института. Значит, сейчас я должен сказать, это отметить, что есть не только факты раздачи денег, но есть и факты, как ни странно, снижения цен. Вот мы с вами обсуждали вопрос относительно повышения тарифов в Москве.
Там нас поправили на 26%.
Да, на 26%, да. Но одновременно, что меня и удивляет, я, скажем, знаю наши некоторые наши корпорации, которые получили очень большие прибыли в истекшем году. И главным образом они получили прибыли от удешевления сырья и материалов, от удешевления относительно оборудования, аренды помещений и так далее и тому подобное. Значит, в принципе, если вы наблюдаете такие тенденции, если влияние кризиса сокращает спрос и от этого снижаются цены, это естественно, то я потому и не могу понять, зачем делать обратное движение в Москве. Ведь даже если вы оставите те тарифы, которые были у вас в 2009 году, вы все равно будете выигрывать, потому что у вас снижаются эти самые издержки.
Откаты растут, Евгений Григорьевич.
Вот. Поэтому, может быть, это уместное упоминание, так сказать, если это делается, может быть, действительно для увеличения откатов, но для этого тоже должны быть какие-то экономические причины. Их нет, есть только произвол. Вот вы исходите из этого. Либо потребуйте от ваших депутатов в Мосгордуме, чтобы они вам объяснили, с чем связаны, как выросли издержки.
Ну, как на партком «Единой России» вызвали.
Да, ну почему к «Единой России»? Пускай они придут к своим избирателям. В «Единую Россию» их куда? В Думу? А не в Думу, а куда?
Ну как в КПСС было? Вызывали на партком, да. Там и разбирали, хорошо ли работает, да, депутат
такой. Избиратели пускай спрашивают своих депутатов.
Давайте мы Марину Николаевну, давно ждет. Пожалуйста, дадим возможность спросить Евгения Ясина.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Хочу высказать вам громадное уважение. Ведь у нас новые эксперты появились. Ведь у нас эксперт Кадыров, он советует воевать.
Вот. А с у меня Украины, да, из Грузии.
Да, новый эксперт. Может быть, к нему прислушается. У меня такой вопрос. Вот зачем Медведев создал вот эти 500, так сказать, вакансий?
А, кадровый резерв.
Да, кадры, зачем? 500. И для того, чтобы проверить, что они на кухне говорят, чтобы их так вовремя, так сказать, отследить их, так сказать, истинное, так сказать, мышление, а не то, что они говорят.
Понятно, Марина Николаевна, мы вас поняли. Кстати, там действительно ряд неоднозначных фигур. Вот новая газета описала, действительно, есть фигуры яркие. Например, депутат Абельцев, известный там разными интересными историями. Читайте газету, там описаны кадровые резервы.
Да.
Зачем?
Я должен сказать, что с моей точки зрения это процесс понятный. Дело в том, что значит, в определенный момент правящая элита, она замкнулась в себе, она старалась обращаться и перемещаться на повышение и так далее, только своих доверенных людей. В результате вдруг обнаружилось, да, и потом прекратились выборы губернаторов, зарегулированы до предела выборы парламентские, законодательных собраний в регионах и так далее. После этого оказывается, что в состав выборного, так сказать, корпуса, избираемого корпуса, перестали поступать нормальные, образованные, умные люди. Значит, а кого тогда продвигать? Ведь на самом деле, если мы вспомним,
кто с вами чемоданчик занесет в соответствующий орган, того и продвигать.
Да, я понимаю, но вот для того, чтобы они потом хорошо работали, этого недостаточно. Как мне про тех самых некоторых водителей, которые, вернее, не водители, а сидят за рулем, про него говорят, что он это самое диплом купил, машину купил, а научиться водиться он не водить он не купил. Поэтому там вот и получается, что когда дело доходит до того, чтобы принимать решение, чтобы нормально работать, работал бы аппарат, этого таких людей нет. И это результат тех антидемократических мер, которые предпринимаются у нас с 2002, по-моему, или 2001 года. Ну, а после этого мы возвращаемся к методам, которые
практиковал,
совершенно верно, которые практиковал ЦК КПСС, когда она отбирала кадровый резерв. Вот у нас это сейчас опять происходит.
Дмитрий из Москвы, пожалуйста, вопрос Евгению Ясину.
Здравствуйте.
Здравствуйте,
Евгений Григорьевич, у меня такой простой вопрос. Планируют ли соратники Егора Гайдара создание какого-то музея, научного центра, библиотеки, чтобы можно было, скажем, молодое поколение, ну, детей наших, привести, показать наглядно, рассказать, дать возможность прикоснуться вот к этой истории и... чтобы они воочию знали и видели человека, который подарил им вот эту жизнь, где можно купить ботинки, там, штаны, куртку и все остальное.
Спасибо. Ну, спасибо, во-первых, в вашем вопросе уже прозвучало несколько хороших идей, которыми мы воспользуемся. Спасибо большое. Но есть, просто я отчитаюсь о тех решениях, которые уже приняты. В высшей школе экономики принято решение о том, что мы одну из поточных аудиторий, так сказать, определим как мемориальную аудиторию имени Гайдара, что мы назначим 3 стипендии имени Гайдара, что мы будем ежегодно вместе с нашими коллегами Академии народного хозяйства, Институтом проблем переходного периода, будем проводить ежегодные гайдаровские чтения, и мы собираем деньги на бюст Гайдара, который будет установлен около мемориальной аудитории. Но, кроме этого, я думаю, что вот эта идея библиотеки Гайдара, она... уже начала осуществляться эта идея. Мы работаем над циклом произведений научных и популярных по проблемам новейшей истории.
Начните с сайта.
Да, сайта, правильно. Ну, нет, там не сайт, портал уже запланирован, будет строиться. Что касается библиотеки, ну, я думаю так, что портал в современных условиях уже в значительной степени будет выполнять роль библиотеки. Но все равно эта идея хорошая, и лично я любитель печатной книги, и мы подумаем, как бы тоже это сделать. Я, по крайней мере, вот сегодня у меня накладка произошла, у меня сегодня заседание теневого правительства, так называется, студенческий семинар, который я веду. Я всем его, я, к сожалению, должен был уйти вот на Радио Свобода, я всем его участникам подарил по 2 книги Гайдара: «Гибель империи» и «Власть и собственность».
Читайте, увлекательное чтение, есть
да,
в продаже.
Да. Так что мы будем стараться. Будем стараться, чтобы это его память жила, и самое главное, чтобы его идеи, его мысли доходили до, возможно, большего числа людей.
Так, интересуется прогнозом курса доллара, что все не сбывается. Ну, действительно, поднялся 36, опустился, сейчас поднялся на 30 и вдруг снова падает. Что происходит? Люди не понимают, куда перекладываться, Евгений Григорьевич.
Я понимаю вас, я тоже не знаю. Вопрос принципиальный заключается в том, что вы наблюдаете рыночные колебания. Ну, и они всегда были, есть и будут, если есть рынок. Вот единственное, что я могу сказать.
А как все-таки с золотовалютными резервами? Все-таки потратили за последний кризисный год довольно приличную сумму, и да. Международный валютный фонд, в общем, посмотрев на то, что происходило, сказал, что не самым выдающимся образом действовала российская власть, там что-то сокращение резервов по сравнению с августом 200 миллиардов было, и их как-то очень смутило все-таки вот эта помощь всем отраслям экономики, особенно господину Дерипаске, я так подозреваю, некоторым приближенным олигархам, который стал ключевым местом антикризисной программы правительства.
Ну, справедливости ради надо сказать, что, в принципе, те резервы, я имею в виду не золотовалютные резервы, а фонды, которые накоплены от выручки из торговли нефтью, газом, они в значительной степени помогли выполнять при дефиците бюджета, выполнять его обязательства, в том числе по пенсионным выплатам, по расчетам с бюджетниками, с армией и так далее. Надо это иметь в виду. Значит, что касается помощи, ну, дело в том, что в этом вопросе наше правительство просто подглядывало, что делают западные правительства, и, в общем, те помогали, и наши помогали. Правда, те требовали публично обсуждаемых программ. Например, вот перед такое требование было выставлено перед General Motors, но у нас это все делается иначе. Но, тем не менее, я лично не поддерживаю это дело. Считаю, что, по крайней мере, мы свои возможности в этом направлении быстро исчерпали. Хотя не отрицаю того, что какая-то поддержка была нужна, но в конце концов есть простой принцип: помогайте людям, а не фирмам. И, к сожалению, мы от этого принципа каждый раз отступаем. С моей точки зрения, надо больше думать о том, как, не как удерживать экономику, рассчитывая на то, что она вернется к тому, что было до кризиса. Она не вернется. А вот думать о том, как ее потом поднимать. И вот там нужны будут неординарные решения, потому что мы на самом деле не знаем, в какие отрасли вкладывать государственные деньги.
Евгений Георгиевич, вот тут важный как раз интересный вопрос. Валентин из Иваново прислал на сайт, спрашивает как раз об отраслях, что заставляет власть выбрасывать огромные деньги на поддержку принципиально неконкурентоспособных отраслей, вроде переработки хлопка, которые, ну, в Иваново, видимо, там от хлопковых плантаций становится все золотым, ну и так далее. Почему не расстаются с экономическим балластом?
Ну вот, понимаете, представьте себе, что это вы. Вы приходите, вы видите, что у вас все комнаты завалены кучей всякого хлама, и их надо, весь этот хлам надо выкинуть. Редкие люди набираются мужества. А если еще вы во что-то вкладывали средства, потом вы убедились в том, что дальше вкладывать это только потраченные средства и никакой отдачи не будет, все равно вот мысль, да, мысль о том, что вы что-то потратили, и, может быть, удастся как бы это окупить эти расходы, она все время живет в людях и толкает их на неправильные решения. А настоящий талант предпринимателя тогда, когда он видит дело безвыходное, все, значит, кончаю, прекращаю, начинаю
здесь
заниматься
другим. Здесь же государство, оно поддерживает на плаву.
Ну, вот, а государство...
То оно есть, ради людей.
Ну, вот оно и говорит, что оно ради людей, там иногда так оно в первом приближении так и бывает, а на самом деле надо, с моей точки зрения, иметь большую программу для выявления конкурентоспособных новшеств. Значит, а второе, вкладывать столько, сколько можно в образование, здравоохранение и науку.
Спасибо. Гостем московской студии «Радио Свобода» сегодня был научный руководитель Высшей школы экономики профессор Евгений Григорьевич Ясин. Вел передачу Михаил Соколов, продюсер Наталья Гуреева. А итоги дня сегодня подведет Андрей Шарев в программе «Время свободы». Интервью Дмитрия Медведева, 30 лет вторжения в Афганистан России и отношения России и Грузии. Главная тема.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Кого и чем удивил Дмитрий Медведев в прямом эфире?
Комментарии экспертов.
Журналист Федор Лукьянов оценивает свежее интервью Рамзана Кадырова.
В блогах Свободы.
Политики и спорт. Фотоблоги Алексея Сазонова.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7435, 9405, 9640, 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».